страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня среда, 6 февраля, по страницам Библии. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Мы продолжаем наше путешествие по четвертой книге царств. Честно говоря, становится все темнее и темнее. Да, вот будут проблески, но вот эти проблески на фоне того мрака, который наступает в истории Израиля, они будут все более и более редкими, поэтому все более и более заметными. Израиль, как вы помните, разделился на два царства, на северное и южное. Я сейчас немножко упрощаю, но все в северном все плохо, в южном не все плохо, кое-что хорошо. В северном нет ни одного доброго царя, благочестивого царя. Благочестивых царей южного царства можно посчитать на пальцах двух рук больше не понадобится. Вот, мы с вами в прошлый раз говорили про Неемана, и мы говорили об исцелении от проказа, мы говорили о проказе души. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши официальные группы ВКонтакте, Facebook, это группа по страницам Библии. Кстати, присоединяйтесь к группам, если вы еще не там, потому что, я думаю, начинаем вот с пятницы, может быть, и завтра тоже уже что-то выложим, но с пятницы точно. Там будут появляться короткие видео. Вот видео со Святой Земли и видео, в которых мы, ну, где-то, я думаю, что каждое будет где-то, ну, полторы минуты. Такие простенькие, самые простенькие, где мы будем рассказывать библейские истории, собственно, находясь там. Ну, а пока мы с вами почитаем ваши комментарии. Тут кое-что очень интересное было. Ну, например, пишет Мария, спрашивает, а Нейман был спасен от гордости для вечности? То есть он стал спасенным человеком? Я не думаю, что тут есть какие-то сомнения. Да, действительно, он был спасен от гордости для вечности. Почему мы об этом знаем? Знаете, какая вещь? Если мы читаем пятую главу, там блестящий совершенно момент на этот счет, то, что произошло после исцеления Неемана. Значит, вот я хочу здесь, давайте, где. 14 стих. «И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия». Обратите внимание, по слову человека Божия, да, вот он послушался слова. Дальше. «И обновилось тело его, как тело малого ребенка». Обратите внимание и на обновление, и на новозаветную параллель с новорожденными младенцами, которые пьют чистое словесное молоко, да, и рождение свыше, еще одна параллель. То есть тут совершенно замечательно в прообразном виде говорится о том, что потом мы будем знать уже, видеть в Новом Завете. Дальше. «И очистился». Опять-таки, очистился от проказа, но проказа в Ветхом Завете всегда указание на грех. Дальше. «Возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал». Давайте остановимся на минутку. Вот его возвращение, да, помните, когда Иисус исцелил 10 прокаженных, из которых пришел только один. То есть даже исцеленные совершенно не всегда уже в новозаветные времена не всегда воздавали Богу славу за это исцеление. Неемана воздает, при том, что он сирийский военачальник. Помните, мы говорили о сложных отношениях Израиля с Сирией. Вот об этом мы еще будем говорить неоднократно в нашей истории. А пока вот он возвращается к пророку Божию. Теперь смотрите, что говорит он дальше. «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля». То есть он фактически сказал, что все остальные не боги, а как только у Израиля. И это действительно соответствует еврейскому оригиналу, еврейскому подлиннику. То есть фактически он признает, что все остальные не боги. Что это еще, если не покаяние? И он хочет послужить, он хочет принести дар. Итак, прими дар, отрабатывай его. И сказал он, то есть Елисей, «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму. Он показывает, что спасение, оно по благодати. Это не операция, где подразумевается какой-то обмен. Это не банковская транзакция и не покупка-продажа. А не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. Елисей великолепен в этой истории. Елисей великолепен, потому что он очень четко показывает спасение. Внимание, спасение дается бесплатно. За наше спасение уже заплатил Христос. Оно куплено огромной ценой, но эту цену мы не платили, и мы эту цену никогда и в жизни заплатить не можем. Спасение дается бесплатно. Он не говорит, что я возьму, но попозже и так далее. И сказал Нейман, а тут вот великолепное продолжение истории. Знаете, чем мне нравится Библия? Мы сейчас подойдем еще к вопросам, которые вы прислали, и мы к этой мысли вернемся. Мне нравится Библия своей искренностью и честностью. Значит, Нейман получил исцеление. Нейман говорит о том, что нет другого Бога, кроме Бога Израилева. Нейман пытается дать дары, а пророк Елисей эти дары не принимает. Нейман понимает, однако, что есть одна история, которая не дает ему покоя. Он военачальник, у него есть царь, а его непосредственный, если хотите, руководитель, говоря современным языком. И царь этого покаяния явно не оценит. И вот у Неймана складывается ситуация, когда он понимает, что в жизни ему придется попадать в не вполне удобное положение. Смотрите, 17 стих. «И сказал Нейман, если уж не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут два лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа». Иными словами, он фактически говорит, что я служить другим богам не буду, я жертвовать другим богам не буду, и, соответственно, вот я хочу служить Богу. Но при этом есть проблемка. 18 стих. «Только вот в чем да простит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Римона», господин — это царь, конечно, да, в данном случае, царь Сирии, «в дом Римона для поклонения там, и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сем». Значит, чтобы вы оценили, что происходит. Он только что сказал, я не буду кланяться другим богам, но по работе есть вот такая ситуация. Потому что я, как военачальник, должен быть рядом с царем. А царь этого покаяния, конечно, не оценит. И царь пойдет в дом своего божества. Что мне в этой ситуации делать? Он обрется в мою руку. Я должен поддерживать царя. Когда он будет кланяться, соответственно, я буду с ним, я тоже должен поклониться. Ну, иначе, если, ну, представьте себе, да, вот он опрется, соответственно, нужно будет, чтобы можно было опереться, и Нейману тоже будет, нужно наклониться и поклониться. Вот пусть меня Бог простит за это, потому что это вещь, которой я не могу сейчас сопротивляться. Значит, переведу на современный язык. Мне несколько лет назад помог перевести вот это на современный язык один случай. Покаялась женщина, она замужняя женщина, и мне как пастору, как служителю, она рассказала о своем покаянии, и она мне задает вопрос. И вопрос, который она задала, звучал так. Она говорит, я верующий человек, но у меня есть семейная проблема. Я говорю, какая? Ну, у верующих людей тоже бывают семейные проблемы. Она говорит, ну, вот я не знаю, как мне быть. А мой муж любит смотреть передачу «Битва экстрасенсов». Вот ему нравится, чтобы я смотрела вместе с ним. Скажите, а меня Бог не осудит, если я с мужем, чтобы не ссориться, вместе буду смотреть «Битву экстрасенсов»? У меня такая улыбка по этому поводу. Такой, вот, то есть вас это реально волнует? Я говорю, да. Она говорит, да. Я говорю, ну, потом просто поговорите с ней после этой битвы с экстрасенсов. Она говорит, а Бог-то меня не осудит. Тут по-разному к этому можно подходить. Да, она может сказать, так, муж, значит, так, я покаялась, поэтому выключил телевизор, и битва экстрасенсов кончилась, Бог победил. Вот. Я понимаю, что муж этого тоже, наверное, бы не оценил. И кто-то скажет, что, ну, она должна была проявить там больше христианское свидетельство. Я думаю, что она и проявила потом христианское свидетельство. Но вначале у него был этот вопрос. А возвращаясь к Елисею, я думаю, что, говоря слова, записанные в 19 стихе, Елисей улыбался и сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое расстояние, пространство земли, ну и так далее. Там, вы помните, эта история продолжается. То есть Елисей ему говорит: «Ну, я понимаю, что тебя заботит, я понимаю, что тебя волнует, вот, но вот сейчас в этой ситуации иди с миром». Он не пускается в рассуждение с Елисеем по поводу того, что... Ну как же, вот это же идолослужение и прочее. Ну это просто не время сейчас, в тот момент, не время для таких рассуждений. Хотя, конечно, я думаю, дальше у Неймана появятся другие вопросы и по этому поводу, и не только по этому поводу, между прочим, потому что вы помните, что будет дальше. Дальше будет противостояние. Тут еще пара интересных комментариев была. Спрашивают, это скорее даже не комментарий, а такой крик души, что ли. Почему сегодня возрожденные люди, христиане, плохо читают Библию, они не любят читать Библию? Это действительно крик души. Мы беседовали тут с моим пастором, с Юрием Александровичем Пожидаевым, и вот он обратил на это внимание, он говорит: «Ну вот эта любовь к чтению Библии, эта приверженность чтению Библии, она куда-то ушла. Вот, она просто у многих христиан, не у всех, но у многих христиан улетучивается. То есть в церковь ходить — да, в служении участвовать — да, что-то такое делать по церкви — да, но Библию люди действительно сегодня читают меньше. Я не буду сейчас обсуждать все причины этого, я просто говорю о том, что вот это наблюдение, оно, к сожалению, очень точное. Наблюдение о том, что сегодня у людей меньше желания читать Библию. Я скажу не о том, почему, а о том, что по этому поводу можно делать, что по этому поводу можете сделать вы. Хотя на одно «почему» я все-таки отвечу. Понимаете, в какой-то момент мы, христиане, сделали Библию и презентацию, скажем так, представление Библии скучным, несовременным и неактуальным. Понимаете, какая вещь? Ну да, допустим, возьмите какого-нибудь современного человека, который работает в бизнесе, который работает в офисе, да где угодно. Живет он в начале 21 века. И он такой: «А зачем мне Нейман? А зачем мне Гиези? А при чем тут вообще все это?» И когда мы с вами доносим до людей Священное Писание, важно вот еще что. Важно просить Бога, чтобы Он дал нам силы доносить открыто, доносить ярко, доносить интересно и доносить так, чтобы это применимо было для современной аудитории. Когда Господь дает нам возможность доносить Священное Писание, Он хочет, чтобы мы его доносили так, чтобы это касалось людей. И Он дает нам также для этого силу. То есть раз Он дал нам возможность проповедовать Писание, то даст и силу, даст и разум, даст и примеры какие-то живые. Ну вот, допустим, то, что мы сегодня делали, да, я попробовал, опять кто-то согласен, кто-то не согласен, я попробовал эту историю перевести на современный язык и сказать о том, что ну, вот эта женщина, которая говорит: «А у меня муж любит битву экстрасенсов смотреть, что мне теперь делать?» То есть вот эти дилеммы, они абсолютно современные. Они очень четкие. Кстати, и дальше история переводится на современный язык. Происходит чудо, Господь совершает чудо, за это чудо Нейман хочет заплатить. Елисей ему фактически показывает, что благодать, она дается бесплатно. Но, да, эта благодать дорого стоит, но она уже, за нее уже оплачена. Никаких подарков взамен за чудо не надо. А потом Гиезия бежит и догоняет, и говорит: тут господин, он врет на самом деле, да, господин мой тут хочет там одно, другое, третье. И потом его Нейман так спрашивает: где был ты, Гиезия, да? И вот Гиезия. И вот, соответственно, мы можем перевести это на современный язык, когда... Мы сначала говорим: «Ну, вот я тебе это сделал, ради Господа я тебе это сделал, его силой, по его благодати. А потом мы так подумаем, слушайте, а что-то я с этого человека недополучил. Вот что-то как-то он мне не додал. И потом мы начинаем думать, звоним ему, а ты можешь там помочь вот в том-то, в том-то. Не потому что просто нам нужна помощь, а потому что нам почему-то кажется, вот эта проблема этого самого слуги, да, слуге почему-то показалось, что Божья благодать по отношению к другому человеку дает ему, этому самому слуге, право воспользоваться какими-то результатами, плодами для себя. То есть, слушай, Ниман, Бог тебя исцелил, мой хозяин никакой платы с тебя не берет, а я возьму. Вот так взять результаты благодати, благодати Божией на себя. Актуально? Очень. Теперь задумайтесь о вашем изучении Библии, о нашем с вами изучении Библии. Я здесь буду очень аккуратно говорить. Не о том, как Библия проповедуется в церкви, потому что проповедуется она по-разному. Есть хорошие проповеди, есть не очень, есть разные. А о том, насколько вы просите Бога, Господи, покажи мне, как эта книга важна для меня сегодня. Вот если мы с вами, движимые Божьим Духом, движимые Божьей любовью, будем, во-первых, читать Библию так, чтобы она говорила к нам, да, вот к нам лично, про нашу жизнь, про сегодняшнюю жизнь, и будем таким образом помогать другим людям читать Библию в малых группах, в церквях, да, в личном общении, то я уверен, что этот интерес к Библии будет больше. Это не значит, что все сразу начнут читать. Это не значит, что все христиане сразу начнут читать. Но вот мы делаем эти передачи по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Джон Вернон Маги как раз и говорил о том, что Библия должна... Она и так актуальна, да? Она и так яркая. Но вот Библия должна проповедоваться и изъясняться так, чтобы эту яркость донести. Я в свое время, когда учился в семинарии, у нас был замечательный преподаватель, доктор Хауард Хендрикс. И вот этот доктор Хендрикс любил повторять одну фразу. Это грех заставлять людей скучать над Словом Божьим. Мы грешим, если мы заставляем людей скучать над Словом Божьим. Я задаю себе вопрос, готовя эти передачи, не заставляю ли я вас скучать над Словом Божьим? Если кого-то заставляю, и это моя проблема, то да, это грех. Вот этого, этой яркости в донесении Слова Божия, яркости передачи Слова Божия, которое уже ярко само по себе, вот этого нам зачастую не хватает. Тут нам говорят, что читайте не только... Кто придумал эту Библию, читайте лучше русские народные сказки. А в русских народных сказках такой яркости нет. Я их читал, к сожалению, в переводе или в пересказе, в адаптации, а может, не к сожалению. Потому что если не в адаптации почитать, то мороз по коже будет. Им тоже есть свое место. Но яркости в этих текстах, в этих русских народных сказках, как в Библии, нет. Давайте мы сейчас с вами обратимся к Господу в молитве. Мы почитаем дальше Священное Писание. Потом, посмотрим по времени. Если будет время выйти в эфир и прочитать один-два комментария, мы это сделаем. Но в любом случае отвечать на ваши сегодняшние комментарии, да и кое-что, и вчерашних тоже, мы будем уже завтра в начале эфира. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам сердце, открываешь нам разум, за то, что Ты меняешь нас. Не позволь нам, Господи, утомлять людей и заставлять людей скучать над Божьим Словом, но дай нам открывать Слово Божие так, чтобы люди видели, как это касается их жизни, конкретно сегодня, сейчас. Да будет слава Тебе, Господь наш, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 444-я встреча у нас с вами сегодня. И мы в 6 главе 4 книги Царств. Мы с вами подходим к весьма странным фрагментам. Странное это было время в жизни Израиля и Иудеи. Мы с вами говорим о жизни и служении пророка Елисея. Помните, мы с вами сравнивали Илию и Елисея. Я обращал наше внимание на то, что Илия – это пророк общественный. Он обращается к большим группам людей. Елисей же, однако, совершает больше чудес, чем Илия. Елисей как бы не заметен в служении. Читаем мы о нем на самом деле больше даже, чем об Илии, но проповедуем о нем меньше. Почему? Да потому что Елисей зачастую совершает чудеса, что называется, один на один. И знает об этом либо один человек, либо небольшая группа людей. Илия же – это пророк, который трудится перед большими собраниями. Знаете, и в современной христианской жизни есть разные служители. Есть служители, которые действительно достигают огромного числа людей, как Илия. Есть служители, которые трудятся один на один. И вот представителей второй группы чаще всего не замечают, а зря, между прочим. Мы начнем сегодня в 6 главе 4 книги Царств с очень показательного чуда. Это чудо, которое свидетельствует о том, насколько Елисей заботится о людях. 6 глава, 1 стих. Кстати, тут сразу будет интересное различие между Ильей и Елисеем. «И сказали сыны пророков Елисею, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал, «Пойдите». Что мы узнаем из этого фрагмента? Так это то, что при Елисее учатся другие пророки. Он основатель школы пророков. Про Илию ничего подобного не было. Вот все-таки Илия был скорее одиночкой. Одиночество Илии неоднократно подчеркивается в Священном Писании. Мы об этом читали. А вот Елисей оказывается среди других пророков. Он наставник, он как бы руководитель этой школы. И вот сейчас школа разрослась настолько, пророков стало столько, что им негде жить. И они решают построить новый дом. И Елисей говорит, идите. Они, однако, хотят, чтобы и он шел с ними. Он настоящий учитель, который участвует в жизни своих учеников, который делает что-то вместе со своими учениками. И вот третий стих. «И сказал один, сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он, «Пойду». И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. Обычная жизнь древнеизраильских пророков. Мне на самом деле это очень нравится. Потому что одно дело, когда ты проповедуешь с кафедры, ты проповедуешь даже где-то в малой группе, но все же есть какое-то расстояние. А вот другое дело, то, что происходит здесь, ученики начинают вместе со своим учителем рубить дрова. Они делают что-то вместе со своим учителем. 5 стих. «И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он и сказал, ах, господин мой! А он взят был на подержание». Он имеет в виду топор. То есть, во-первых, это не его собственный топор. Во-вторых, ну мы с вами сегодня, наверное, скажем, ну и что, какой-то топор, в общем, другой можно купить. Нет, друзья, тогда топор был очень ценным инструментом. И мне на самом деле очень нравится реакция Елисея. И сказал человек Божий, где он упал? Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он, возьми себе. Он протянул руку свою и взял его. Такое простое действие. Тут даже спорят на самом деле проповедники, богословы, что это было. Это было чудо или это был хорошо рассчитанный прием? Потому что Елисей спрашивает, где упал топор, кидает ровно туда кусок дерева. И вот часто это объясняют таким образом. Елисей настолько точно попал в воду, что вода пришла в движение и вытолкала топор наверх, ну, поскольку такая точная была траектория попадания вот этой деревяшки, которую бросил Елисей. Не знаю, как вы, друзья, а мне поверить в это гораздо сложнее, чем поверить в чудо. Ну, попробуйте как-нибудь, уронив предмет в воду, вытолкать его из воды другим предметом. Кстати, обратите внимание, пожалуйста, еще вот на что. Елисей спрашивает, куда упал топор. Вода в Иордане была мутная. Вода там мутная и сейчас. И это, в общем, понятно. Но этот момент помогает нам также понять предыдущую главу. Помните, как не хотел Нейман окунаться в реку Иордан? Он говорил о том, что, ну вот, у нас реки чище. Я сейчас перефразирую, может быть, немножко утрирую, но фактически он сказал, я в этой луже купаться не буду. А здесь, в этом фрагменте, мы видим, почему топор падает в воду. Не видно, где он. Кстати, Иордан, река неглубокая, поэтому предположение, что топор просто ушел на глубину, и потому его не видно, это предположение не подтверждается. Действительно, вода мутная. Елисей предпринимает определенные действия. Я думаю, это чудо. Елисею, однако, надо было, чтобы пророк, вот этот молодой пророк, как-то участвовал в этих событиях. То есть Елисей не делает все за этого молодого пророка. Он спрашивает, где топор? Вот, собственно, здесь. Его нужно достать. Но важно еще и другое. Важно, насколько волнуют Елисея обычные житейские проблемы. Мне иногда кажется, я не буду утверждать, я могу и ошибаться, поэтому, предваряя это словами, мне иногда кажется, что, например, тот же Илья ничего подобного делать бы не стал. Ну, слушайте, топор упал, ну и что? У нас тут целый северный Израиль гибнет, целая страна гибнет, а здесь какой-то топор. Однако мне могут возразить, и мне могут напомнить, допустим, про вдову, о которой позаботился Илья. И именно поэтому я сказал, что это только мое предположение. Но опять-таки этот текст показывает на то, насколько разные бывают люди и насколько разные Божьи служители. То, что для одного нереально, для другого оказывается вполне реальным. А дальше больше. Начиная с 8 стиха, следующий эпизод. Эпизод этот об отношениях между Израилем и Сирией. Сирия, которая находилась к северу от Северного царства, от Северного Израиля, была в очень сложных отношениях, как мы помним, с Израилем. Они были то как-то вот партнерами, то врагами. Друзьями по полной программе они никогда, конечно, не были. Но вот вражеско-партнерские отношения между ними. И на самом деле к Елисею, к северному пророку, в Сирии относятся с огромным уважением. Недавно мы читали с вами про Неймана. Нейман, военачальник Сирии, он идет именно к Елисею. И царь Сирии пишет царю израильскому письмо. То есть это все-таки такие партнерские отношения. Они были недавно. А сейчас в этой 6 главе уже совсем не партнерские отношения. Но они тоже имеют определенную окраску. 8 стих. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. Иными словами, описывается военный совет в Сирии, на котором израильтян, конечно же, нет. 9 стих. И посылал человек Божий, то есть Елисей, к царю израильскому сказать, берегись проходить сим местом, ибо там сирияне залегли. И вот тут начинаются интересности. Потому что Елисею известны хитрости Сирии. Тут, кстати, тоже есть один подвох, и мне доводилось даже слышать проповедь на эту тему. Там проповедник объяснял это чудо. Он говорит, слушайте, тут все очень просто. После того, как Елисей исцелил Неймана, У Елисея были свои уши в сирийском стане. Ну вот, либо Нейман, либо кто-то из людей обо всем Елисею докладывал. Обратите, пожалуйста, внимание, что ничего подобного в Священном Писании не говорится. Я понимаю, что следующие слова можно так прочитать. Но эта попытка объяснить все библейские чудеса ни к чему хорошему не приводит. 10 стих. «И посылал царь Израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий и предостерегал его. И сберег себя там ни раз и ни два». Ну и тут сирийцы начинают замечать, что происходит. 11 стих. «И встревожилось сердце царя сирийского по сему случаю. И призвал он рабов своих и сказал им, скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» Это вот как раз про то, про что говорил тот проповедник, да? Вот 12 стих. «И сказал один из слуг его, никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Вот это роль пророка. Кстати, интересно, что все-таки здесь история уникальная. Потом в жизни Израиля, когда начнутся войны, будут моменты, когда «Уй, как бы пригодился вот такой пророческий дар, в таком его проявлении, а нет ни у кого». Я думаю, что здесь ситуация гораздо более понятная. Дело в том, что не время пока Израилю быть завоеванным. Не время. Будет время, это уже будут не сирийцы, а ассирийцы. Но об этом мы поговорим позже. А пока вот не время. 13 стих, и сказал он, «Пойдите, узнайте, где он», то есть Елисей, «я пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали, «Вот он в Дафаиме». И послал туда коней, колесницы и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» Слуга видит то, что увидел бы любой из нас. Слуга видит коней, колесницы, вражеское войско. Но тут важно было увидеть что-то еще. 16 стих. И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Вот Елисей про что? Читаем дальше. «И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Елисей даже не молится о защите, Елисей просто молится о том, чтобы слуга увидел эту защиту. Знаете, порой мы попадаем в ситуации, в которых мы кажемся себе беззащитными. Одна из проблем заключается в том, что мы не видим ту защиту, которую уже дал нам Бог. И в каких-то случаях нам и сегодня полезно просто помолиться и сказать, «Господи, открой мне глаза. Я хочу увидеть то, что уже есть, то, что ты уже поставил». Читаем дальше. «И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными, кругом Елисея». Знаете, есть люди, которые меня весьма и весьма беспокоят. Это люди, умеющие рассчитать все, кроме Божьего присутствия. Это люди, которым все всегда ясно, и для которых все всегда плохо. Это люди, которые говорят, мы погибаем, даже не удосужившись обратиться к Богу. Я понимаю, что есть и другая сторона, есть такая сфера духовность, соединяющаяся с беззаботностью. То есть они ничего не делают, и ожидают, что Бог о них позаботится. В данном случае Елисей и не мог ничего сделать. Но Елисей – пророк Божий. Елисей находится в Божьих руках. И, естественно, в этой непредвиденной человеком, но вполне предвиденной Богом ситуации Бог о нем заботится.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Восемнадцатый стих. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. Интересно, кстати, что даже здесь проявляется милость. Мне кажется, что окажись я на месте Елисея, я бы поставил точку раньше. Я бы сказал просто: «Порази их». И, наверное, если бы я оказался на месте Елисея, Бог поразил бы их. Но я не был бы Елисеем. Я не был бы столь милостивым, как Елисей. Елисей умеет видеть и Божию справедливость, и Божию милость. В том числе и милость к врагам. Тут нужно понимать один маленький, но очень важный нюанс. Ведь вот эти сирийские воины, которые вышли на Елисея, они, в общем, не очень понимали, куда лезут. Царь понимал, куда он лезет, и то частично. А эти воины, они просто пешки. И милость Елисея, а я думаю, проявление Божьей милости, к этим пешкам заключается в том, что Елисей не отбирает их жизнь, Бог не отбирает их жизнь. Елисей просто делает их на какое-то время небоеспособными. 19 стих. «И сказал им Елисей: это не та дорога и не тот город. Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете. И привел их в Самарию». Это что? Это столица. Это западня. И опять на месте Елисея я бы поступил не так, как он. Я начинаю понимать. Он привел их в Самарию. Хорошо, зачем здесь казнить? Лучше там, при царе. Слава Богу, что я не на месте Елисея, потому что дальше мы читаем 20 стих. «Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал: Господи, открой глаза им, чтобы они видели. И открыл Господь глаза их. И увидели, что они в середине Самарии». Иными словами, не в маленьком приграничном городке, о котором был Дафаим, а вот в Самарии, в столице. Причем не просто в Самарии. 21 стих. «И сказал царь израильский Елисею, увидев их: не избить ли их, отец мой? Как я похож, друзья мои, в своих размышлениях на израильского царя». Мы тут все говорим об их нечестии, о нечестии этих самых царей. И действительно, были они людьми нечестивыми. Но спросите себя вы, лично слушающие эту передачу: если бы я оказался на этом месте, я бы чего хотел? Убить их или накормить? Читаем дальше. «И сказал он», то есть Елисей, «не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Это не твое дело. Это не твоя победа. Не тебе ее завершать, царь». Читаем дальше. «Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему». Иными словами, я думаю, там, конечно, не просто хлеб и вода, потому что 23 стих. «И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву». Замечательная история, еще и вот почему. Каждому из нас когда-то приходится иметь дело с оппонентами, с людьми, которые противостоят нам или противостоят Богу. Эти люди могут выглядеть воинственно. Но иногда такого человека важно просто накормить. Особая изгородь защиты, вот эта рука Божьей защиты, в этих историях проявляется неоднократно. Эта рука была и на ученике пророка, который уронил топор. Эта рука была и на царе Израиля, на северном царе, нечестивом царе. Эта рука была и на Елисее. Эта рука была и на тех воинах, которые, сами того не подозревая, попали в логово их врага. Божья защита проявляется самыми разными способами. Но в конечном счете смысл этой защиты заключается в том, чтобы было покаяние, чтобы было обращение к Богу. А дальше следующий эпизод, 24 стих. «После того собрал Винодад, царь сирийский, все войско свое, и выступил, и осадил Самарию». Царь сирийский так ничего и не понял. Его солдат накормили, но он как-то вот не смягчился по этому поводу. Он идет на войну. Но тут война сопровождается еще кое-чем. 25 стих. «И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее. Так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра. И четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра». Голод в Израиле – это обычно признак того, что у Израиля серьезные сложности в отношениях с Богом. Это не Божие проклятие, нет, конечно. Это скорее дисциплина, которой учит Бог израильтян. Вы когда-нибудь ели ослиную голову? Я не знаю, как ее есть. Я понимаю, что, наверное, ее можно сварить. Ничего другого там больше не было. Приходилось сварить вот эти ослиные головы, и они очень дорого ценились. Я, кстати, совершенно не представляю, что можно делать с голубиным пометом. Но вот столь серьезный был голод. 26 стих. «Однажды царь израильский проходил по стене», то есть это вот городская стена, да, которую осаждали неприятели. И тут будет очень тяжелая история, друзья мои. Приготовьтесь. «И женщина с воплем говорила ему: „Помоги, господин мой царь“, и сказал он: „Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? С гумна ли, с точила ли?“ И сказал ей царь: „Что тебе?“ И эта женщина рассказывает страшную историю, историю, показывающую, что в Израиле каннибализм. Вот так низко Израиль еще не опускался. 30 стих. «Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его, и сказал: „Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня“». Что-что? Да, вот так. Они ели ослиные головы, а в Елисее пытаются найти козла отпущения. Кто виноват? Елисей виноват. Пророк Божий виноват. Интересная реакция Елисея. Елисей же, читаем мы, сидел в своем доме, и старцы сидели у него. Это, скорее всего, старцы народа Израиля, наиболее уважаемые люди. Они находятся с Елисеем, не с царем. Вот это, кстати, еще одна причина, по которой царь так недоволен Елисеем. Елисей для него раскольник, возмутитель спокойствия. Помните, ведь Илью тоже так называли возмутителем спокойствия. Читаем дальше. «И послал царь человека от себя. Прежде нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам: видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина моего за ним. Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал: «Вот какое бедствие от Господа! Чего мне впредь ждать от Господа?» Бедствие от Господа, друзья мои, никогда не приходит случайно. Следующий же вопрос, чего мне впредь ждать, обретает свой ответ. 7 глава, 1 стих. «И сказал Елисей: выслушайте слово Господне. Так говорит Господь». Это будет ответ на вопрос, чего же ждать. Это будет весьма странная проповедь, но написано слово Господне, а значит и наше дело читать и разбираться. Займемся этим уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Я начну сегодня с письма, которое будет у нас в начале следующего эфира, просто чтобы вам, друзья, подготовиться и обдумать это, потому что, пожалуй, лучший вопрос, наверное, не стоит так говорить, но все-таки скажу, лучший вопрос сегодняшнего дня мы получили от Сабины Савченко. Сабина пишет: «Зачем изучать Библию? Рожденным свыше дан Святой Дух. Он их и учит. А если вам не дан Святой Дух, то толку от изучения книги вопрос. То толку изучения книги. Святой Дух не учит по Библии, пишет Сабина. Он учит лично и индивидуально каждого дитя отца. А то, чем вы занимаетесь, это болтология, глупость бесовская, противная Богу к тому же. Ставите книгу наравне с Богом. Безумие. За это можно и в Серное озеро угодить». Вот с этого комментария мы начнем следующий эфир, потому что он действительно важен, этот важен комментарий. Вот, кстати, я начну с одного замечания здесь, потому что оно, ну, хотелось бы это просто сказать сейчас для разбега, что называется. Сабина, вы путаете две вещи. Вы путаете учителя и основание. Вы говорите о том, что Дух Святой учит. Правильно, Дух Святой учит. Но при этом вы говорите о том, что зачем читать Библию. Вы противопоставляете Библию и Святого Духа. А между прочим, Дух Святой вдохновил Священное Писание, и Дух Святой действует через эти Писания. Это примерно то же самое. Ну, аналогия, конечно, любая аналогия, она имеет определенные проблемы, но все же я эту аналогию использую. Сказать, зачем читать учебник физики, или там у любого другого предмета, если есть преподаватель, который всегда учит. А еще и так, зачем читать учебник физики, если и сами до всего можем дойти? Ну, бросить камешек, ну и посмотреть, как он, собственно, упадет. Ведь опыт нас научит. Ну ладно, не опыт, а преподаватель. Зачем тогда это читать? Еще одна интересная вещь, которую вы говорите, и на которую мы завтра обратим внимание обязательно. Вы пишете о том, что не надо читать Священное Писание, и вот, собственно говоря, лучше не изучать, а именно быть водимым Святым Духом. А что, если и то, и другое? И изучать, и водимым быть Святым Духом. Иисус был введен Духом в пустыню и 40 дней постился. Мы читаем об этом в Евангелиях. При этом, когда сатана начинает искушать его, он, Сын Божий, введенный Духом в пустыню, цитирует ему Священное Писание. Он отвечает Священным Писанием. И то, и другое. Он не противопоставляет то, что противопоставляете вы. Завтра вернемся к этой теме. А пока, друзья, Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит Господь каждого из нас.
По страницам Библии. Продолжение следует.